Добрый день, это «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, конфликтах, фактах и тенденциях, связанных с происходящим в основном за пределами России и Северной Америки. С вами Александр Гостев. Наша первая тема сегодня – бои и артобстрелы, начавшиеся утром 18 февраля в районе населенного пункта «Золотое» на подконтрольной Киеву территории Донбасса, по официальным данным, унесли жизнь одного украинского военного. Еще трое ранены и двое контужены. По неофициальным данным, речь может идти о 4-5 погибших. Сепаратисты не сообщают о своих потерях, однако, по словам начальника Генерального штаба Украины Руслана Хомчака, речь идет о 4 погибших и 6 раненых. Эта эскалация напряженности в Донбассе стала самой серьезной за 2 года, а по свидетельствам некоторых очевидцев, таких боев и обстрелов здесь не видели с 2014-2015 годов. Обострение на линии соприкосновения в Донбассе произошло при этом через 4 дня после телефонного разговора между президентами России и Украины, во время которого они обсудили очередной обмен пленными, а также подготовку к следующей встрече лидеров «Нормандской четверки». Нынешний обстрел Владимир Зеленский охарактеризовал как провокацию и попытку сорвать мирный процесс на Донбассе. Но, по его мнению, это не станет препятствием для продолжения реализации плана по урегулированию конфликта. А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не знает деталей и причин эскалации, поэтому не может поделиться какими-либо выводами. В то же время он назвал неправильной формулировкой то, что Россия несет ответственность за произошедшее. С чем может быть связано начало новых массированных обстрелов на линии разграничения? Об этом рассказывает украинский военный журналист Андрей Цеплиенко. С ним беседовала корреспондент «Радио Свобода» Александра Вагнер.
В этом году это был, наверное, первый такой мощный обстрел. Мне прислали точное количество снарядов, которые были выпущены по украинским позициям. 152-миллиметровые. Это тяжелые гаубицы, 6 снарядов, 22 мм, 18 снарядов. Минометные мины калибра 120 мм, 164 было выпущено. И 44 из 82-миллиметровых минометов. То есть, ну, вот вы посчитайте, просто сложите количество, хотя бы количество, и вы поймете, насколько интенсивный был обстрел, который начался около 6 утра. И продолжался несколько часов. И обратите внимание еще на то, что стрел велся по достаточно узкому участку фронта. То есть это несколько опорных пунктов 72-й и 93-й бригад. Ну и плюс выдвигались так называемые диверсионно-разведывательные группы и штурмовые группы. 3 группы, вот наши сообщили, что 3 группы выдвигались в попытке захватить опорные пункты украинские.
А с чем, по вашему мнению, это может быть связано?
Сегодня 18 февраля, ровно 5 лет назад, вышла наша группировка из Дебальцева, вышла с потерями, но с потерями, скажем так, минимальными. Тогда сепаратисты, ну и российская армия рассчитывали на несколько другой результат, а не на мировую победу, когда они потеряли 3500 своих бойцов в штурме Дебальцева. И покойный Алексей Мозговой, скажем так, командир, в кавычках, бригады «Призрак», сказал, повторив слова царя Пира, что мы еще одна победа, от нас ничего не останется. Возможно, это связано с этим, но я бы не хотел на этом спекулировать. Я думаю, это результат такой глобальной российской игры по периметру России. Вы обратите внимание, что за последние несколько недель произошло несколько очень интересных событий, которые отнюдь не в пользу России. Испорченные отношения с Турцией в связи с наступлением сирийской армии в Идлибе, невозможность достроить «Северный поток-2», осталось-то 160 километров всего трубу ложить, да, в море выброшены миллиарды долларов, а сами вот без швейцарской фирмы построить не могут. Да, то есть американцы, видимо, дождались того момента, когда россияне окажутся в положении цугцванга, и вот включили свои санкции, поэтому «Северный поток-2» сейчас, ну, является моментом траты колоссальных денег, а не их зарабатывания, на что россияне рассчитывали. И, возможно, вот в этой связи нужно смотреть на обострение в Золотом. То есть они посчитали, что золотое – это слабое звено. На этой как бы вот общей такой линии фронта по периметру России, как они параноидально себе это все рассматривают. Да. И вот они решили как бы, ну, отыграться здесь на более слабом участке. Я бы так на эту картину смотрел.
Мы знаем о том, что Владимир Зеленский, Владимир Путин говорили. Мы, конечно, не знаем подробностей, но тем не менее мы видим, что какой-то диалог ведется. И вот на этом фоне происходит обстрел.
Мы наблюдаем, вот со своей стороны, мы наблюдаем постоянные попытки России усадить нас за стол переговоров напрямую с боевиками, так называемыми ЛДНР. Это делается для того, чтобы Россию, наконец, весь мир признал не участником конфликта, а всего лишь наблюдателем, собственно, как она сама этого хочет. И это бы ее избавило от бремени санкций. Вот, собственно, так выглядит этот нехитрый план. На любое обострение россияне отвечают, вот в лице Пескова там и прочих деятелей, отвечают, ну, мол, это не мы, это вот они. Они же совершенно самостоятельны. Вот принимают, пусть они решают, пусть Украина с ними договаривает. Поэтому все эти разговоры с Путиным и взгляды в глаза, это, на мой взгляд, это просто сотрясение воздуха, которое не приводит к каким-то реальным результатам. Мы знаем, что так называемыми прокси-силами России на востоке Украины руководят офицеры российской армии, их фамилии известны. То есть вплоть до командования на уровне батальона, иногда даже роты, это кадровые российские военные или так называемые отпускники. Но командование всеми этими силами находится в Ростовской области. И центр принятия решений военных, да, он находится там, тактических, стратегических, в Москве. Ну, о чем можно говорить? И можно о чем угодно говорить в Мюнхене, в Париже, в Брюсселе, наконец. Но пока вот эта ситуация военная не будет меняться, пока оттуда не будут выведены представители российских вооруженных сил, она не поменяется.
Напоминаю, это было мнение украинского военного журналиста Андрея Цыплиенко, с которым говорила моя коллега Александра Вагнер. Это «Атлас мира», с вами Александр Гостев. История 29-летнего Айсултана Назарбаева, внука первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, утверждающего, что в Лондоне, где он живет, ему грозит смертельная опасность со стороны собственной семьи, набирает обороты. Не так давно в своем фейсбуке Айсултан заявил, что знает о колоссальных коррупционных схемах с большим участием России и «Газпрома» внутри правящего семейного клана Назарбаевых, в которых прежде всего замешана его мать Дарига, после чего попросил в Великобритании политического убежища. Айсултан Назарбаев – сын Дариги Назарбаевой, старшей дочери Нурсултана Назарбаева и нынешнего спикера Сената Республики Ирахата Алиева, казахстанского бизнесмена, политика и дипломата, странным образом покончившего с собой 5 лет назад в Вене. Айсултан Назарбаев, внук Нурсултана, футболист и бизнесмен, неоднократно лечился в клиниках для наркозависимых в Европе и в России из-за пристрастия к кокаину. В январе 2020 года Айсултан вдруг заявил, что является не внуком, а сыном Нурсултана Назарбаева, и что поэтому в том числе ему угрожает опасность. В данный момент, как утверждает сам Айсултан Назарбаев, он скрывается в одной из лондонских квартир, поскольку его паспорт якобы забрал водитель-охранник матери. О том, насколько серьезны опасения и обвинения Айсултана Назарбаева и о подковерных играх в Нурсултане, мне рассказал казахстанский политолог Мирхат Шерибжан. Айсултан Назарбаев очень специфический молодой человек. Насколько можно доверять его вот этим крикам души?
Во-первых, это мальчик, который вырос в таком аквариуме, который многого вот совершенно не знает, ну, не видел жизни изнутри, так скажем. То есть он все время был под контролем при дворце. Плюс к этому, в общем-то, он диагностированный наркоман. Например, если сравнить его первые посты в Фейсбуке, которые начали появляться вот несколько месяцев назад, и сегодняшние, они разные. Вот. Вначале там вообще было непонятно, что он имеет в виду, какие-то крики о Боге или там о том, что вот жизнь ему вся осточертела и все такое. А потом вдруг стало все вырисовываться в более-менее членораздельную какую-то речь, и какие-то пошли его раздумья о жизни, о том, что вот коррупционеры кругом, о том, что вот он, ну, такие четкие политические какие-то его заявления стали появляться. Тут очень много интересного, непонятного, если еще учесть, что его осудили в Лондоне за то, что он укусил полицейского. Получил даже срок, он там отсидел какой-то, ну, недели или месяцы в тюрьме в лондонской. Вот. Ну, человек, в общем-то, неадекватный, так скажем.
Если он, что называется, такая черная овца в семье и больной ребенок, то мог он обладать вот всей той специфической секретной информацией, иметь к ней доступ, знать в деталях ситуацию, о которой он говорит?
Я думаю, что не мог. Назарбаев и его покойный бывший зять Рахат Алиев подпускали к телу только тех, кто разбирается, и тех, кто, значит, даже из очень близких родственников не все были допущены ко всем этим схемам, потому что, ну, понятно, что многие вещи, которые связаны с накоплением денег, ну, в данном случае с коррупционными какими-то схемами, я думаю, Назарбаев больше доверял тому же Владимиру Киму, например, это его, один его сподвижник, подручных там, или там какие-то другие люди, олигархи, там, типа Александра Машкевича и так далее, чем собственным родственникам. А уж тем более мальчику, который, в общем-то, был еще дитё, я не думаю, что у него были какие-либо возможности вообще быть информированным или даже влиять, как он там говорит, на...
Он может действовать самостоятельно или им могут сейчас воспользоваться как пешкой в такой сложной игре? Если да, то кто и зачем?
Совсем недавно он сделал такое ошеломляющее заявление, что Нурсултан Назарбаев – это его не дед, а его отец биологический. Был большой шум в Казахстане. Семья пыталась от этого дистанцироваться, никаких заявлений и опровержений этому не было.
То есть речь идет об инцесте, что ли? Мать-то его известна.
Все знают в Казахстане, что Дарига – это не родная дочь Назарбаева. Он взял в жены Сару Алпысовну уже с ребенком. Он там утверждает, что он узнал об этом только в прошлом году. Еще один момент очень интересный. Все внуки от Рахата Алиева и Дариги Назарбаевой имеют фамилию Алиев по отцу, он единственный, который имеет фамилию Назарбаев. Ну, все в Казахстане думали, поскольку у Назарбаева не было сыновей в свое время, просто из-за того, что вот он, ну, у казахов так часто принято давать фамилию по деду там или по прадеду и так далее. Вот. А тут он узнает вдруг об этом в прошлом году, и это совпадает с тем моментом, когда Назарбаев вдруг неожиданно для всех, значит, объявляет о своей якобы отставке. И здесь очень интересный момент, что ему эту информацию выдают, кто-то выдает, информированные какие-то люди. Человек и так до этого имел большие проблемы. А тут ему дают такую информацию, и у него вообще, значит, как говорится, пошли такие очень непонятные, неадекватные такие измышления, постинги там и так далее. И я бы сказал, что все-таки его используют. Сейчас, в данный момент, все понимают, что то, что Назарбаев назвал транзитом, транзитом не является вообще. Это даже не первая часть транзита, не фаза, это, можно сказать, первый шаг в сторону первой фазы данного транзита. Многие понимают, что Касым-Жомарт Токаев, скорее всего, временно, а вот кто будет после него, и здесь-то вот элитные какие-то моменты.
Да, я хотел как раз спросить, если Касым-Жомарт Токаев такая совсем декоративная фигура, то какие подковерные игры сейчас идут при ханском дворе, в столице имени первого президента? Потому что ясно, что Нурсултан Назарбаев не вечен. История его внука может быть частью вот этих игр?
Очень даже может. Мне кажется, это может быть, это надо было, значит, здесь, мне кажется, дискредитировать Даригу Назарбаеву, дочь, которая является ни много ни мало спикером Верхней палаты парламента, Сената, и фактически является вторым лицом после президента действующего, ну, хоть и номинального, он все же президент. И в случае ухода по каким-либо причинам Токаева, то автоматически президентом становится Назарбаева. Кланов много, потому что Казахстан – это не Туркменистан и не Узбекистан. Казахстан больше напоминает, конечно, Россию. Назарбаев создал систему, при которой он является главным арбитром и решает, ну вот как воры в законе, пахан на зоне, да, решает какие-то споры элит экономических, финансовых, которые, ясно, являются и политическими элитами. Это второй зять Тимур Кулебаев, это Дарига Назарбаева, которая идет в другую игру. Говорят, что есть клан Карима Масимова, бывший премьер-министр Казахстана, что у него какие-то есть точки соприкосновения с Кулебаевым, но в то же время он и ведет свою игру. находящийся, значит, за рубежом Аблязов, у него есть свои интересы. И, кстати, после того, как Айсултан Назарбаев сделал вот эти заявления, даже те заявления, которые кажутся, в общем-то, страшными по поводу того, кто его биологический отец, именно Аблязов вышел на него и начал использовать это в своей, как бы, вот, борьбе онлайновой против системы.
Вот это все внутриказахстанские игры? Или тут могут быть какие-то внешние игроки? Смотрите, Казахстан – это супергеополитически важное государство, находится на пересечении всего. Недавно кровавые вот эти события в Масанчи. Вот это встряска правящей семьи. Нурсултан Назарбаев, повторю, но он очень уже пожилой человек. Если Казахстан начнет лихорадить, что называется, очень всерьез, вот какое-то внешнее влияние, внешнее воздействие на страну, я говорю осторожно, возможно, я видел такие версии, что все это какая-то вообще огромная геополитическая игра здесь. И Китай, и Россия, и неизвестно кто еще.
Я думаю, что вот из вышеназванных кланов какие-то из них могут иметь связи либо с китайскими экономическими кругами. Когда мы говорим об экономических кругах Китая, это все-таки коммунистическое государство, и естественно, что здесь речь идет о том, что этими экономическими кругами их контролирует, скорее всего, Пекин. Вот. Есть, значит, люди в этих элитах, которые связаны с Россией, и Китаю, Россию необходимо, чтобы все-таки в этой важной стране сидел человек, который был бы лоялен именно вот этим двум странам. Естественно, что какая-то поддержка со стороны Китая или России, она совершенно возможна. И я не исключаю, что здесь, в этих играх, ну, как минимум, финансовая и какая-либо другая поддержка из Москвы и Пекина существует.
В Казахстане и сегодня, вы сами упомянули, ну, ничего не может произойти без ведома Нурсултана Назарбаева. Вот это все удар для пожилого дедушки, такое поведение внука, вот такое вываливание грязного белья на свет по всему миру.
Конечно, это удар. Это сильный удар. И это еще раз доказывает, что, скорее всего, Айсултан используется не столько для того, чтобы дискредитировать Даригу, а сколько дискредитировать Назарбаева. И, естественно, для него и для всех, ну, это как бы попытка свертывания идеи Ельбасы, идеи лидера нации. Это очень серьезно. И то, что еще раз доказывает вот, предположение, что Айсултаном кто-то руководит. Тем более, если учесть, что последний его пост в Фейсбуке очень хорошо структуризированный. Это не похоже на него, на его почерк. Как это подано, с деталями, с какими-то... Он не мог знать вот этих вот вещей. Я не уверен, что он сам мог бы вот такое написать, если сравнить его ранние заявления и их стиль.
Вот после такого признания жизни Айсултана и жизни его близких, и жены, дочери, может оказаться в опасности, потому что мне сразу вспоминается судьба отца, да, Рахата Алиева, который якобы покончил с собой в тюрьме в Вене в 2015 году, автора книги «Крестный тесть».
Конечно, он подвергает себе опасности, он об этом и говорит. Он прекрасно знает, что то, что он делает, это треплет нервы и не только дедушке, но и не только матери, но и очень многим другим, кто находится в этой пирамиде. Дело в том, что человек разошелся со своей женой. Она его бросила, как только узнала, что он очень сильно втянут вот в наркоманию. И я не думаю, что какие-то проблемы будут возникать в отношении его жены и его ребенка. Дело в том, что Назарбаев прекрасно понимает, что они тут ни при чем. Если бы он понимал, что для Айсултана они так важны, то, возможно, что-то и было. Но я не уверен, что человек, болеющий, находящийся в такой вот ситуации, человек совершенно неадекватный, что он питает какие-то хорошие чувства. Ну, возможно, и питает, но не те, чтобы на этих чувствах можно было сыграть.
Последний вопрос – это, собственно, та коррупционная российско-казахстанская схема, о которой он заговорил. Вот она по-прежнему существует, вот если так. Но почему, кроме него, о ней громко никто не говорит? Кроме внука первого президента Казахстана. Потому что за столько-то лет такая информация, ну, могла бы выплыть на свет со многих сторон.
Ну, дело в том, что коррупционных схем очень много вообще в Казахстане. Их огромное количество с вовлечением и российских компаний, и китайских компаний, и многих других, и даже американских. Мы знаем скандал «Казахгейт», конец 90-х, начало 2000-х, когда американские корпорации были втянуты в дело о большой взятке. Просто вот мне кажется, что вот эту схему просто выдали устами Айсултана как новое что-то для того, чтобы продолжить дискредитацию.
Напомню, что я разговаривал с политологом Мерхатом Шерибжаном. Вы слушаете «Атлас мира». У микрофона его автор и ведущий Александр Гостев. Как стало известно на днях, берлинский убийца Вадим Красиков, который под вымышленным именем Вадима Соколова застрелил в Берлине уроженца Грузии Зелимхана Хангашвили, перед поездкой в Европу тренировался на базе спецназа ФСБ «Вымпел», неоднократно посещал антитеррористическое управление ФСБ на проспекте Вернадского в Москве и много раз созванивался с одним из действующих и несколькими бывшими сотрудниками «Вымпела». В числе самых частых его контактов был глава фонда ветеранов «Вымпела» Эдуард Бендерский, который, как ранее выяснило Радио Свобода, является тестем Максима Якупца, российского хакера, за поимку которого США обещают награду в 5 миллионов долларов. Обо всем этом говорится в новом нашумевшем совместном расследовании группы «Беллинкет», немецкого журнала «Шпигель» и российского издания «The Insider». Подробнее об этом деле нам рассказал один из авторов расследования, аналитик Беллинкет Христо Грозев.
Каков источник данных о телефонных соединениях и перемещениях Красикова?
Почти все наше новое расследование основано на метаданных от телефонов, которые мы смогли удостовериться, что используются именно им. Телефоны были зарегистрированы на совершенно несуществующего человека, то есть эта сим-карта была получена с фальшивыми паспортными данными. Но мы смогли найти этот номер и убедиться, что он пользуется именно им. Длинным путем, длинной цепочкой сначала мы проверили и узнали, что нету ни одного оператора в Москве, который выдал номер лично на его, на Красикова. Потом мы пытались найти телефон, выданный на его жену, на его супругу, и надеялись таким образом узнать, какой его номер. В итоге оказалось, что на ее имя тоже нету ни одного телефонного номера, у нее одного оператора. Но, к счастью, мы смогли найти телефон, который был оставлен в регистрации машины, автомашины, которая пользуется его супругой. Мы проверили этот номер, он принадлежал московской компании, которая нам сказала, что он не знает госпожу Красикову и никогда она у них не работала. Но мы смогли тогда получить метаданные по этому номеру, использовали эти метаданные только, чтобы проверить, какой самый часто использованный телефон, с которым общается госпожа Красикова. И это действительно оказался номер, который выдан несуществующего человека, и который по его передвижению можно было уже привязать к Красикову.
И о чем же говорят данные телефонных соединений и перемещений Красикова? С кем он разговаривал в процессе подготовки к убийству? Какие места посещал?
Мы посмотрели на практически все его общения и передвижения по Москве и в стране с начала февраля. И мы заметили, что с начала марта у него получается очень плотное общение с кругом примерно 12 человек, которые все связаны с организацией бывших спецназовцев «Вымпела». И как минимум один из них был и настоящий действующий представитель отделения «В», которое унаследило «Вымпела». Так что было понятно, что он общается именно с людьми из круга «Вымпела», которые спецназовцы, и это общение началось еще в марте, но оно стало намного более интенсивно за месяц до самой операции, когда у него были несколько звонков в день, включая с президентом ассоциации о поддержке спецназовцев от «Вымпела» господином Бендерски. Так что вот это было наше первое наблюдение, а тогда перешли на анализ его перемещения по Москве и в стране, которое благодаря этим метаданным мы могли увидеть, каким сотовым башням он подключался. И там стала еще более интересная информация, потому что оказалось, что кроме посещения мест, которые привязаны к «Вымпелу» и к организации частного охранного предприятия «Вымпел-А», которое принадлежит господину Бендерскому, он часто посещал им места, которые напрямую привязаны с ФСБ, включая антитеррористический центр в Москве, ФСБ, и включая две очень закрытые организации, одна из них называется Центр специальных операций в Балашихе, допуск который очень-очень сложный, там только реальным спецназовцам допускается туда. И еще одно место, которое примерно 60 километров на востоке от Москвы, в поселке Аверкево, думаю, называется, но там тренировочный полигон именно этого Центра спецопераций. В этом тренировочном полигоне Красиков прожил 4 дня, полных дня, днем и ночью, и, очевидно, там тренировался. мы не можем связать вот эту его деятельность ни с чем другим, как с подготовкой к убийству в Берлине.
Какова была роль, как вы думаете, Эдуарда Бендерского в подготовке этого убийства?
Наш анализ показывает все-таки, что он вряд ли действует от своего имени. Вся его деятельность направлена на того, что он представляет все-таки интересы спецназа и генерала Тихонова, у которого он служил когда-то. А генерал Тихонов — это командир воинской части, который представляет собой центр специальных операций. Так что я думаю, что роль Бендерского, скорее всего, была просто создать то, что по-английски называется deniability, то есть возможность ФСБ потом отрицать, что они организовали это, а что это было все-таки действовать частных исполнителей. Поэтому мы считаем, что Бендерский, хотя и играл ключевую роль в подготовке, все-таки он не представлял свои интересы или частные интересы, а интересы все-таки ФСБ.
Какой итоговый вывод можно сделать из данных о звонках и перемещениях Красикова, если говорить о возможных организаторах убийства Хангашвили? Какие версии его смерти остаются теперь, после вашего расследования, на столе?
Мы можем сказать, что полностью исключаются версии, как криминальная разборка, даже полностью исключаются версии, как месть со стороны Кадырова, потому что взаимодействие между Кадыровым и Центром специальных операций ФСБ практически исключено, потому что там конкурентные, не очень дружеские отношения даже. Тоже исключается полностью вариант, что это личная месть бывших спецназовцев, которые имели какие-то проблемы с господином Хангашвили, потому что ни одна структура, даже с очень хорошими связями внутри государства, не смогла бы организовать на таком уровне с начала доступ на такие закрытые полигоны, но и возможность изготовить полностью новую личность со всеми необходимыми документами и вписывание в разных реестров государственных, как было сделано для несуществующего Соколова. И кроме того, ни одна частная организация убийства не смогла бы так хорошо и плотно почистить все следы потом, после убийства, от всех государственных реестров. Поэтому все показывает, что это было централизовано, запланированное убийство, которое было с санкцией как минимум верхушек ФСБ, но, скорее всего, они не могли бы это сделать без санкций от Кремля.
Напоминаю, что с аналитиком Bellingcat Христо Грозевым беседовал мой коллега Марк Крутов. Это был «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Звукорежиссер выпуска Илья Бабчинецкий, автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго!